На основании такого противоречивого определения Сфирзаэмер, заповеди Сфирзаэмер, которую мы дали на первом уроке, то есть то, что она с одной стороны направлена на следующий за ним счет, в смысле счета мира, праздник Швуис, и вроде как с этой позиции представляет собой нечто служебное, второстепенное, направленное на главное, то есть на праздник Швуис. С другой стороны, то, что это в полном смысле слова заповедь, отдельно стоящая заповедь, на которую произносится отдельное благословение ежедневно, и более того, с некоторой позиции мы можем сказать, что заповедь счета Амира – это то, что обуславливает праздник Швуис, как ни парадоксально, да, по отношению к предыдущему тезису. Вот с точки зрения такого определения Рэбе предложил разобраться в том, почему Сидур Алтер-Ребе заканчивается именно счетом Амира. На прошлом уроке рассуждали о том, насколько важен для Алтер-Ребе был порядок, насколько он точен в плане упорядочивания, скажем, фрагментов в своих, там, я не знаю, Майморим, трудах, тем более в Сидуре. И несмотря на то, что формально, технически, скажем, с точки зрения внешней, с точки зрения простой, счет Амира завершает изложение, завершает порядок фрагментов, приводимых Алтер-Ребе в Сидуре, несмотря на это, невозможно сказать, положение Сфирас Эймера в Сидуре, то, что он расположен, что этот фрагмент расположен в конце, обуславливается чисто техническими причинами. Это заповедь, которая выполняется единожды в году, и при этом максимально удалена хронологически от Хануки, с которой Алтер-Ребе в конце Сидура начинает изложение тех вопросов, там, приведение тех фрагментов, которые касаются моментов, выполняемых редко, единожды в год. Мы не можем сказать, что только это обуславливает такое положение счета Амира в Сидуре. Без всякого сомнения, этот порядок подчиняется также и тому, чему подчиняется все остальное в этом Сидуре, то есть указаниям святого Ари, каббалистическим указаниям, каббалистическим закономерностям, внутренним содержательным закономерностям. И продолжаем наше рассуждение, начиная со страницы 116, пункт Гимл. Демиса фунт фила из видер рамбам зогт. Заповедь молитвы. Да, из какой предложил Ребе объяснение, по какой же внутренней причине счет Амира располагается в самом конце Сидура Алтер-Ребе. По той причине, что именно он должен завершать и запечатывать Сидур, являясь наиболее ярким выражением базовой идеи, вот основной идеи, сущностной идеи молитвы. Каким образом? Вот сейчас мы это будем прояснять. Заповедь молитвы, выражаясь словами Рамбама, заключается вот в чем. Митцва сасейли испал, Рамбам пишет в своей книге «Яда Хазака». Митцва сасейли испал бихол еймшины и марвы аватам и забайли кейхам. Обязанность на человеке лежит молиться ежедневно. Как сказано, и будете служить Богу всесильному своему. Мипия Ашмуя Ломду, традиция нам сообщает следующее. То есть традиционная информация, которую мы получили от предшествующих поколений, нам сообщает, Шавейда Зойги Твила, что вот под авойдой, под служением здесь подразумевается молитва. Шенеймар, как сказано, Левдей Бихол Левавхем, каким образом это учится, то есть любая традиционная информация опирается на некое понимание слов Писания, которое в большинстве случаев рационализируется каким-то образом, то есть предъявляется нам логика того, как данная информация в стих Писания заключена. Понятно, что под словом «авойда» можно было подразумевать все, что угодно, на первый взгляд. То есть, если бы был... Мы исходим из того, что слова Писания несут в себе не произвольный смысл, а, естественно, смысл автора. Помните, куда Влад, хочется сказать спасибо автору. Вот тот смысл, который Всевышний вложил в слова Писания, тот смысл мы и должны получать оттуда, а не придумывать собственный. Но если произвольно относиться к словам Писания, если посмотреть таким внешним взглядом, то почему именно молитва подразумевается под словом «авейда»? Ну, написано «будете служить Богу в аватам и завайлыких», «будете служить Богу всесильному вашему». Может быть, это о жертвоприношении, в конце концов, или о воскурении, или о том, что человек должен добросовестно выполнять свои служебные обязанности и тем самым служить Всевышнему, я не знаю, прыгать через скакалочку, как в известной Майсе о человеке, который там прыгал через канаву, вот очень здорово у него это получалось, и тем самым он служил Всевышнему, несмотря на то, что Всевышний, собственно, от него этого не требовал. Нет такой заповеди «прыгать через канаву». Почему же здесь мудрецы полагают, что данный стих, он выражает обязанность молитвы, а это ни много ни мало, как основание для заповеди молитвы из письменной Торы? То есть, почему мы с вами молимся? В первую очередь, потому что это заповедано нам письменной Торой. То есть, на уровне заповеди из письменной Торы, Тора обязанности из письменной Торы, нам то вот от нас требуется ежедневно молиться. Далее мудрецы одевают вот это выполнение этой обязанности в определенный там регламент, разрабатывают структуру молитвы там, и так далее. Но первое, вот этот фундамент того, почему мы молимся ежедневно, вот это из этого стиха учится. Так почему же здесь имеется в виду именно молитва? Мудрецы толкуют это следующим образом. Сказано, имеется в виду в другом месте. «Уловдей бихол вавхин». «Служи ему всем сердцем, будете и служить ему всем сердцем вашим». Здесь, как вы понимаете, употребляется то же самое слово. Там «вавадтем», здесь «улеовдей» — это две разные формы одного и того же глагола. Служба, работа, да? Авойда, авуда. «Служите ему всем сердцем». Мудрецы задают вопрос, что это за служба такая, которая сердцем совершается? Мы знаем службу, которая руками, ногами, там разная служба бывает. Что же за служба, которая сердцем? «Омру хахомим эй зойги авейда шебелейв» — задают мудрецы риторический вопрос, что это за служение сердцем? «Зой тфило» — это молитва. «Ув моке махер» — и в другом месте, имеется, это был конец цитаты из Рамбама, «и в другом месте», а другое место это «кейсерас лейхилхас тфила». Это шапка для, к законам молитвы в том же самом Рамбаме. «Из де Рамбам и тайр де митсвас асей». Рамбам эту заповедь определяет как «лавейд эзавая бехол ейм бетфило». «Служить Богу каждый день молитвой». Книга Рамбама «Яда Хазака», если кто-то своими глазами не видел, она устроена следующим образом. Это первый опыт изложения всех законодательных решений, сбора воедино всех законодательных решений, которые устная Тора предлагает в структурированной форме. То есть, если до этого фактически существовал еврейского народа вот только Талмуд как таковой, в котором информация по всем вопросам, она перемешана так, что надо быть очень крупным специалистом по Талмуду, чтобы, скажем, просто показать, в каком месте что говорится. Есть какие-то места, которые там на виду, на слуху, там, которые все знают, что вот в этом месте говорится о том-то. Тема может разбираться в самых разных трактатах. То есть нет такого, что трактат у нас «Брохис», значит, здесь именно про «Брохис» и только про «Брохис» последовательно от... последовательно тема излагается с начала до конца. Нет, темы следуют. Есть общая тема у трактата, разумеется, там трактат «Сука» занимается праздником «Сука» и там конструкцией «Суки» в частности, но это совершенно ничего не означает. Это все равно не справочник, а книга, в которой там темы все время чередуются, темы поднимаются там, подобные, неподобные по разным образом. То есть, короче говоря, использовать ее как справочник, скажем, невозможно. Книга Рамбама — это была первая книга, которая структурировала это развернутое, вот, объемнейшее знание таким образом, что стало достаточно легко найти необходимый вопрос, найти необходимое законодательное решение, следуя, ну, простой логике, вполне современной логике. То есть все аллахические темы, все заповеди были разбиты на несколько категорий, на 14 тем, 14 книг Рамбама, Яд ха-Хазака. Здесь есть намек в этом самом заглавии на то, что их именно 14. Слово «яд» — «рука», «сильная рука» — это переводится. Слово «яд», числовое значение его 14. И вот эти, внутри этих 14 книг, которые делят, грубо делят темы на большие темы, весь объем еврейского знания, там внутри каждой книги есть деление на законы, там, такие, посвященные таким-то вопросам, сяким-то вопросам, ну и так далее. И вот есть раздел, каждый раздел, он обеспечивается таким вот, как здесь Ребе говорит, кейсер, с такой шапкой, заголовочком, где для начала Рамбам излагает, какие же заповеди конкретно будут в этом разделе излагаться. В самом начале книги приводит список всех заповедей, а потом дальше он приводит краткий обзор того, какие заповеди будут относиться к каким вопросам и какой логике он в таком распределении заповедей следует. Заповедей ни много ни мало 613, а плюс еще 7 заповедей Медрабона, то есть 620, то есть немало заповедей. И дальше, начиная каждое обсуждение, он приводит вначале такой списочек заповедей, приводит, чтобы человек, приступая к разбору законодательных решений, касающихся данного вопроса, понимал, что этот вопрос обсуждает вот такой-то круг заповедей из письменной Торы или из устной Торы. И в данном случае, вот вторая цитата, это, ну, собственно, вот это краткое определение Рамбама. Первое, это было развернутое объяснение того, как учится обязанность молитвы из Торы. Ну, развернутое, трудно сказать, краткое, но, в общем, достаточно такое вот рациональное, скажем. А второе, это вот как определяется обязанность молитвы. Лавейта завая бихол ембетфила. Какая обязанность вменяется человеку этой заповедью? Служить Богу каждый день молитвой. Мы, кстати говоря, уже на прошлом уроке вкратце упомянули, и, наверное, надо держать в голове, что вот разница между заповедью молитвы с точки зрения письменной Торы и устной Торы заключается в том, что с точки зрения, что устная Тора нам вменяет в обязанность, ну, скажем, троекратную молитву как минимум каждый день, то есть это утренняя, дневная, вечерняя молитва. К заповеди же молитвы, если я правильно понимаю, относятся и произнесение благословений многочисленных, и в первую очередь там, после трапезной молитвы, которая в свою очередь содержит в себе фрагменты, то есть моменты, вернее, скажем так, фрагменты — это все из устной Торы. Все вот эти вот тексты канонизированные, они обуславливаются устной Торой, содержат в себе моменты, которые обуславливаются требованиями письменной Торы. Но вот сама структура, конструкция после трапезного благословения — это конструкция, естественно, обуславливаемая устной Торой. Это вот в такой форме мудрецы предписали нам совершать после трапезное благословение. Ну и так далее. А с точки зрения письменной Торы, вот требование заключается в том, чтобы служить Богу ежедневно молитвой. Молитвой с точки зрения письменной Торы, не регламентированной. То есть, каким-то образом обращаться ко Всевышнему, каким-то образом служить Богу своими словами, словами Сидура, это уже другой вопрос. «Эйнам фу дебиурим алпи нигле эйвдем востфила иза ниньян фу навейда». Одно из объяснений с точки зрения раскрытой Торы тому, что молитва – это идея авойды. Значит, на чем Ребе хотел настоять, по всей видимости, приводя две детали, две цитаты выше, на том, что молитва – это авойда. Ну, на самом деле, мы с вами достаточно недавно упоминали одну из Мишнаес Пиркей Овейс, где говорится, в двух Мишнаес, на самом деле, так и говорится, только чуть-чуть по-разному, что мир, скажем, стоит на трех слонах, на трех вещах – Тойра, авойда и гмилас хасодим. Торе, авойде, служение и гмилас хасодим, и благотворительности. Ну, значит, с одной стороны, под авойдой можно подразумевать храмовое служение. Но это Мишна с точки попросту означает, что мир держится на Торе, молитве и благотворительности. Можно сказать, что это потому, что молитва заменяет собой жертвоприношение, о чем мы тоже вкратце говорили вчера. Но с другой стороны, да, в словах мудрецов молитва называется авойда. Вот в соответствии, в частности, с этим толкованием, которое мы привели выше из Рамбама, вернее, которое Рамбам приводит выше, что Тора – это молитва сердцем. Авойда шебелейв. Так вот, одно из объяснений тому, что молитва – это авойда, что это служение. Кеннен аройс левен фон лошен арамбам гуфа. Мы можем выучить его из самой цитаты из Рамбама. «Хию в митцва зой ках гу», который говорит, вот позже или раньше, сейчас мы посмотрим, одну секундочку. Да, первая цитата, приведенная нами, она была из самого начала законов молитвы. Ну, понятно, то есть, когда она задавала базовую позицию относительно заповеди молитвы. А цитата, которую мы сейчас с вами зачтем, она уже из второй алахи. Значит, каждая глава Рамбама делится на алахот, на отдельные законодательные решения. Ну, то есть, они как пункты, ну вот называются они алахот. Так вот, из второй алахи. Что Рамбам там говорит? «Хи в митцва зой ках гу». Обязанность в этой заповеди следующая. Шейгей одам мисханан миспалл бихол ейм. Человек должен ежедневно молить Бога и молиться. Бихол ейм, ну, по-русски, по-дурацки получается. Ну, это тема для отдельного рассуждения сейчас понадобится. Мы немножечко позанудствуем на эту тему. Ну, на русском языке молитва, она подразумевает... она является словом, производным от слова «умолять». Молить, умолять, упрашивать. Ну и поэтому, когда мы говорим молитва, то, наверное, молить и молиться звучит по-дурацки, естественно, такое получается. В святом языке слово «литпалель» – молиться, оно означает все, что угодно, но только не умолять. Это, ну вот, есть там объяснение слова «судиться». Эта молитва может подразумевать прославление, что она может выражать совершенно разные вещи. Это не обязательно только просьба, там, «Боже, дай мне денег», да, или там, «дай мне здоровье». Это в молитве много разных есть ипостасей. А мисханен, лисханен – это именно умолять. Ну вот, что человек, обязанность этой заповеди заключается в том, что человек должен ежедневно просить Всевышнего о чем-то, молиться, умагет шифхей шалакош баруху и возносить прославление, сообщать про прославление святого благословенного. Он вахар ках шоль срохова, а после этого просить своих нужд, Шигу цорих лахэм, того, в чем он нуждается, тоже вчера упоминали, то есть вот молитва из письменной Торы, это заключается в том, что человек должен обращаться ко Всевышнему, просить у него то, что ему необходимо. Бевакашау ветхино, просьбой и мольбой, веахарках, нойсен шевах вейдой лаашем, алатой веши ишпелуй. А после этого он должен... А после этого он воздает прославление и выказывает благодарность Богу за то благо, которое он ему таки дал. Вот такую, такую общую схему молитвы задает Рамбам, описывая, повторюсь еще раз, обязанность этой заповеди, если я правильно понимаю, из письменной Торы. То есть, обязанность, вот самая базовая обязанность заключается в том, что каждый день человек должен просить у Бога нечто и молиться ему в каком ключе. Значит, он первое сообщает, прославляет Всевышнего, после этого просит своих нужд, и после этого опять прославляет Всевышнего и прославляет Всевышнего и благодарит Всевышнего за те блага, которые он ему уже дал. Диасбора базе, объяснение этого. Митсва и стелзи бихлол инцвей суги. Заповеди в общем плане делятся на два типа. Митсва шебемайса, заповеди, выполняемые на уровне действия. Ци насеки пшута бепоэль мамаш, как просто материальным действием, простым материальным действием, в буквальном смысле. Ведвиша цицеза нахас тфилин вихуду, как, например, надевание цицис, наложение тфилин и подобное этому. Ну, когда мы, там есть внутреннее содержание в заповеди, там, человек должен осознавать определенные вещи, выполняя эти заповеди, он должен испытывать определенные чувства, выполняя эти заповеди. Но базовая, базовая обязанность заключается в том, чтобы просто, скажем, привязать специальные кисти на края четырехугольной одежды, если эта четырехугольная одежда у человека есть. Это одна, это обязанность цицис, да, то есть вне какой-то, это именно материальное действие. Наложение тфилин — это в первую очередь материальное действие. Помните, мы с вами даже говорили, что если тфилин человеку, если тфилин еврею наложили насильно, то он все равно выполнил заповедь тфилин, несмотря на то, что он не только не имел каких-то особых кавонес по этому поводу, а имел только одну кавону, чтобы от него наконец отстали. Так вот, одер бедибур, или заповеди, которые выполняются речью, майса зутросо, речь, как известно, тоже является действием, это тоже вполне себе материальное действие, когда мы действуем, только не руками шевелим, а продуваем воздух через голосовые связки, там, и управляем этим потоком воздуха, шевелим не руками и ногами, а губами и языком, там, скажем. Вот, викреса мегила, например, что к этому, к этой заповеди, что к такому типу заповеди может относиться, это чтение мегилы в Пурим, сипр бейцей с мицроем, рассказ о выходе из Египта в первую ночь, скажем, Песаха, века йойца базы, подобное этому. Восикер киима митса шибазы из пиулы сатибер вакрида. В данном случае вот это первый тип заповедей, где главным является именно, это тоже, вернее, тоже первый тип заповеди, который, в котором главным является действие. Ну, в данном случае действие хорошо, не действие материальное. Но все-таки под действием мы в первую очередь подразумеваем какие-то действия, совершаемые руками, ногами там, и так далее. Ну, вот в данном случае речью. Действие, действительная речь и чтение. И с другой стороны, другой тип, второй тип заповедей, он митсвес шель хойвес ады вовейс, и заповеди, которые относятся, выражаясь словами известного высказывания, к обязанностям сердца. Ви ахвас авая ирес авая хулю. Как то, например, любовь ко Всевышнему, страх перед Богом. Восиньона мис дикавона вереги же одам махшафты велебей. Где главным является любовь, где главным является именно внутреннее намерение, то, что человек осознает при этом, то, что он ощущает, его чувства, то, что происходит у него в мысли, происходит внутри его сердца. То есть не столь важно, если там было главным являлось материальное действие, и, в общем, сопровождалось оно мыслью, сопровождалось оно каким-то там, значит, кипением сердца или какими-то эмоциями, это было не столь важно, то здесь наоборот получается. Главным является именно намерение, эмоция, мысль, то, что происходит внутри человека. Митцва за тфиле из миюхат базе. И вот с этой позиции, с позиции вот этого деления, заповедь молитвы в определенном смысле уникальна. А за фальпиаст фила музайн бедибурдавка, несмотря на то, то есть в чем она уникальна, несмотря на то, что молитва, она должна выражаться речью в обязательном порядке, это такое логическое требование к молитве. Вспоминайте историю про хасида, который утратил способность к речи в старости, помните? То есть есть обязанность молиться именно произнося свои слова из Зобер Димайса Амитсвер фунтфила. Действие молитвы Шейгеодом Мисханену Миспалат Бехол Ейм. То есть обязанность действия молитвы заключается в том, чтобы, цитаты, которые мы только что привели выше, чтобы человек просил у Всевышнего, умолял Бога о чем-то, молился ему каждый день. Дартойхен фун мисханен из авойда врегиш белей воодам. А в чем заключается вот эта вот мольба, мольба и просьба, и значит вот молитва там как прославление, в чем они заключаются? Это именно служение на уровне сердечного чувства. Нита сиодер дзибур. То есть это то, что на самом деле может быть не выражено, то есть то, в чем главную роль играет именно внутреннее ощущение, эмоция человека, скажем, его потребность там, и так далее, даже пусть не выраженная речь. То есть это не действие и не речь. Еще раз, с одной стороны, молитва должна происходить именно на уровне речи, то есть в обязательном порядке молиться человек должен вслух. С точки зрения Аллахи, он должен молиться таким образом, чтобы хотя бы его уши слышали, его собственные уши слышали то, что он произносит. Иногда молиться предписывает Аллаха шепотом, иногда она предписывает молиться там громче, иногда разрешает молиться громче, скажем, потому что в громкой молитве тоже могут быть свои проблемы. Человек, молясь громко, он отвлекает окружающих, не дает возможности сосредоточиться окружающим. Поэтому вот какой-то должен быть, какое, что-то такое среднее должно быть между этими вещами, но это отдельный разговор. Но молитва, она должна происходить именно речью. С другой стороны, основная обязанность молитвы – это то, что с речью вроде бы не очень связано. Вот эта просьба обращенная, мольба обращенная ко Всевышнему. Унафальпи азбекамы митсвейс издер дин азди митсвейс шультейра црихинка црихинка вон лацейси дейхи восен басиис ойсу митсвейс. Несмотря на то, что мы могли бы сказать, ну, это в отношении многих заповедей мы можем подобную вещь высказать, ну, так или иначе, ну, есть заповеди, в которых, наверное, были, наверное, все заповеди, честно говоря, большинство, они нуждаются в том числе и в кавоне. Скажем, они должны выполняться на уровне действия, но при этом должны какое-то содержать в себе осознание. Там вопрос только в том... Да, ну здесь как раз правильно Рэбе здесь говорит о заповедях, которые нуждаются в определенном осознании для того, чтобы быть выполненными хотя бы минимальным образом. То, что называется лацейси дей хайвосы, выйти лацейси дей хойва, чтобы выйти по обязанности. Так мы переводим в нашем жаргоне еврейском. Так вот, у нафальпи, несмотря на то, что в некоторых заповедях закон гласит «Аз демитсва шельтейра црихейс кавон лацейс едей хайвосом бааси эсейсу митсва», что заповеди из письменной Торы, они нуждаются в осознании для того, чтобы вы, ну, хотя бы минимальным образом выполнить обязанность совершения этой заповеди. «Он бешазес фелди кавон», и когда кавона... Кавоны нет. Ло йоцейды хейвосы минатейра. Человек в этих считанных, скажем, заповедях не выполняет свои обязанности. из нора нынен фун кавонаса митсва, обернита хейлик фундер митсва гуфа. Это обязанность, именно это обязанность самой заповеди. Это, это обязательность кавоны, намерение, которое касается именно заповеди, но не часть самой заповеди, самого выполнения заповеди. Имеется в виду, что применительно к некоторым заповедям совершенно необходима кавона, совершенно необходимо осознание, вот, задействование внутреннего мира человека в выполнении заповеди, чтобы заповедь была выполнена, чтобы заповедь была выполнена хотя бы минимальным образом. Сейчас мы, кстати говоря, посмотрим, что же вот по этой ссылке будет в нашей Ханурах Алтеребе. Просто интересно. Но как в этих заповедях речь идет о том, что человек должен осознавать, понимать ясно в тот момент, когда он выполняет заповедь, что он выполняет заповедь, что он выполняет приказ свыше, приказ, Божий приказ. Но не, это намерение не является частью заповеди, частью самого выполнения заповеди. Это, ну, как бы ключик к тому, чтобы заповедь была выполнена, но это не часть самого действия заповеди. Батфила обер, в молитве же, из дихевца фун майса от фила мисханану миспалл. Часть действия заповеди – это мисханану миспалл. То, что человек должен просить Бога о своих нуждах, молиться ему. Кого назалеев? То есть, именно намерение сердца. Именно вот, внутреннее, какое, внутреннее стремление, внутреннее желание и так далее. Увелшон арамбам лахар изе. И, как выражается рамбам, далее, в ахарках шоил срохов. После этого он просит о своих нуждах. Шиут сорих лохэмбэ вакошу витхинэка. То есть, просит о том, что ему нужно, просьбой и мольбой. Рэба выделяет слова «просьба и мольба». Честно говоря, не очень понимаю сейчас, на чем Рэба хочет сделать акцент. «Вос лазэ дав занди агдома шиифна если бейджу». Для этого необходимо определенное, для этого необходимо определенное прелюдие, которое заключается в том, что, цитата из Рамбама опять, «Шеифны из либы микола махшовис в ире ацмей килу гоймет лифней ашхина». Человек перед молитвой должен освободить свое сердце от всех посторонних мыслей, имеется в виду, посторонних, имеется в виду, от всех мыслей, и увидеть себя, как будто стоящим перед шхиной. Как будто он стоит перед шхиной. «Ундернох бешас от фила зол баим зайн». А потом, во время молитвы, это уже не это уже скобочки и не цитата. А потом, во время молитвы уже, вот у него должно быть бакоша, бакоша вот хина. Просьба и мольба. Скобка закончилась. «Он было изе из нит нор, аздер гавру из нит йойца еды хой васамитсво». И ежели не так, то не только субъект молящийся не выполняет даже минимальным образом обязанность данную. Но рез из нитокин хевцо, но нету на самом деле также и хевцо, и самой заповеди. Ну, там, скажем, мы выше с вами сказали, что человек, выполняя заповеди, связанные с простым материальным действием, он, ну, конечно, хорошо, когда у него есть кавона, когда у него есть осознанность, но даже если у него никакого намерения нету, то он эту заповедь все равно выполняет. Скажем, если человека заставили наложить тфилин, то он все равно выполнил эту обязанность, выполнил обязанность наложения тфилин, выполнил заповедь, несмотря на то, что никакого внутреннего содержания, разумеется, у него там и в помине не было у этой заповеди, в его, на уровне его переживаний, осмыслений, осознаний и так далее. При этом необходимо сказать, что в любом случае выполнения заповеди мы можем выделить две стороны. Это всегда очень, на мой вкус, всегда очень интересные рассуждения, которые посвящены вот какой-то структурированию того, как же эти стороны вот задействованы в той или иной заповеди, и что там вообще происходит с этой позиции. Субъект и объект. То есть, есть выполняющий заповеди, он же субъект, выполняющий заповедь данную, и объект, то есть, вот сама заповедь, которую он выполняет, над которой он работает в данном контексте. Например, в случае, когда заповедь тфилин выполняется под принуждением, и никакой не подразумевается внутренней работы этой заповеди, а вот есть голое действие в отрыве от внутреннего мира человека, что мы можем сказать? Человек выполнил заповедь, с одной стороны, то есть объект состоялся, да? Хефца, то, что называется хефца, объект. Вот, ну, появилось. В чем это выражается? В частности, в том, что духовные процессы, которые там свыше, они должны были быть запущены наложением тфилин, они осуществились. Еще более общим образом, божественная воля, которая заключалась в том, чтобы снизу еврей наложил тфилин, наложил слова Всевышнего на руку и между глазами, там, выражаясь словами Писания, осуществилось. Все, факт наложения тфилин состоялся. При этом задействовано ли было в этом гавра? Субъект, он был задействован в этом процессе? Нет, он был задействован в этом процессе только потому, что именно на его руку насильно наложили тфилин, там, именно на его голову насильно наложили головной тфилин. То есть, вот это только он был задействован в этом примерно как стол, на который там можно тфилин положить. Никакой внутренней работы в нем при этом не происходило. Более того, он был нацелен, он внутренне был против наложения тфилин на него. То есть, он противостоял этой заповеди внутренне. Поэтому участие его в этой заповеди, оно было вот постольку-поскольку. Есть такая известная метафора, сравнивающая заповедь с колесницей. Человек своими силами, своими ногами может преодолеть определенный там путь, какой-то ограниченный путь, наверное, когда-то у него силы иссякнут, и он вынужден будет по меньшей мере отдохнуть. По определенный какой-то ограниченный отрезок пути может преодолеть пешком за некоторое время, обычно гораздо больше, нежели на транспорте. Если же он, отправится в путь не пешком, а отправится в путь на колеснице, не будем такими старомодными, на автомобиле, то он преодолеет то же самое расстояние за существенно меньший срок, и более того, он будет обладать способностью двигаться и дальше преодолеть гораздо большее расстояние и так далее. И вот мудрецы сравнивают заповедь с такой колесницей. То есть у человека есть возможность, у нас есть заповедь, это заповедь тфилин, вот она выполняется даже тогда, когда человек в ней не очень участвует. То есть наложили на человека, взяли еврея, буквально как подопытного кролика бедного, для него это вообще оскорбление было, он не хотел иметь никакого отношения к еврейской религиозности. Так его воспитали, на него напали на улице несколько хорошо вооруженных любавических бохрим и принудили его наложить тфилин, использовали его буквально как манекен для наложения тфилин. Но заповедь она была выполнена. Заповедь была выполнена, чего не произошло. Этот еврей, он мог бы воспользоваться этой заповедью для того, чтобы, вскочив на нее, как на колесницу, вскочив ей на подножку, подняться вместе с ней, определенным образом изменить себя вместе с миром, который он выполнением этой заповеди изменяет. То есть сюда подключить эту заповедь к себе, дать ей возможность на себя действовать, дать ей возможность себя изменить, его изменить таким образом, каким он сам себя изменить не сможет. Вот этим вот контактом с божественностью, подключиться к божественности. Вот, это мы все говорили про участие там, субъекта в совершении объекта заповеди. Так вот, в данном случае, если человек не освободил свой внутренний мир так, чтобы целиком задействоваться в бакоше и тхино, в просьбе и мольбе, в первую очередь, повторимся, не выраженной форме определенного текста, который мы прочитали в Сидуре, а именно просьбе и мольбе, как они внутри, в его переживаниях. Если он этого не сделал, если вот такой работы у него не было, то есть он не просил на самом деле, а там то тогда проблема есть не только на уровне его субъективного подключения, скажем, к выполнению этой заповеди, его как субъекта степени задействованности в этой заповеди, там, соответственно, возможности заповеди воздействовать на него, но и с точки зрения хефца, то есть нет, собственно, самого материала, самого предмета заповеди, тоже нет. Но это не токен хефца, дер дибор из ниткейн тфила. Почему? Потому что речь, она не представляет собой отдельная речь, бу-бу-бу, как говорится, да, это вот это, вот этот вот звук, который мы издаем во время молитвы. С одной стороны, обязательно. С другой стороны, он не представляет собой молитвы. Он не является молитвой. Дибор из ниткейн тфила. Иньяна налшебе тфила, а сдавка дия вековона махди хефца фун митцвеса тфила. То есть получается, что у нас молитва совершенно уникальна в том смысле, что намерение человека, то, что человек осознает во время молитвы, его духовное, вот это вот внутреннее, переживательное составляющее молитвы, скажем, она и представляет собой объект молитвы. Так вот, идея, вот эта идея в области молитвы, что именно знания и кавона, они составляют, создают хефца фон митцва затфила, объект заповеди молитвы, предмет молитвы, собственно. «Унондем гейстас ниткин хефца фон тфила». Если этого нет, то тогда нет никакого предмета молитвы. «Избеголуй инсфирзаэмер». Так вот, эта идея, ну, согласитесь, такая достаточно... ну, сильная идея. Я не знаю, сталкивались ли вы с ней там, в вашем изучении Торы. Там, я, скажем, сталкивался, но давно не изучал ничего похожего там, из этой области. Ну, такая, с другой стороны, идея-то очень сильная. Мы с вами молимся каждый день фактически, что, о чем мы здесь заявили. Молитва, которая лишена внутреннего содержания, которая лишена переживания. На самом деле, там можно будет дальше оговориться и немножко смягчить этот тезис. Но вот пока что давайте так. Молитва, которая лишена переживаний наших, живых человеческих переживаний, чувств, осознания, обращенности ко Всевышнему. Вот именно живой просьбы от Всевышнего чего-то, она, в общем, не молитва. Это не выполнение заповеди молитвы, а вот, ну, жужжание. Жужжание, чириканье и так далее. Ну, мы можем, давайте все-таки оговоримся, чтобы чуть-чуть смягчить. Мы можем сказать, что у еврея там внутри есть всегда, в еврее внутренний всегда полноценен, вот это божественное начало, которое в нем заложено, оно всегда стремится, устремлено исключительно ко Всевышнему и там просится к нему поближе, скажем, оно всегда обращено ко Всевышнему с мольбой и просьбой, нацелено туда, вот в сторону божественности. Вопрос только в том, насколько это выражено на внешнем уровне, поэтому, ну, иной человек, к сожалению, не всякий человек устроен настолько совершенно, настолько прозрачно, как великий праведник какой-нибудь, поэтому не за все вещи мы можем отвечать, не все мы можем правильно организовать в своем внутреннем мире, так чтобы по своей воле чувствовать что-то, и там запустить какую-то эмоцию, там, скажем, или вот, ну, вот, скажем, какой-то человек рожден таким, что он, как выражаясь словами Зоар, скажем, что он внутренний, как кусок дерева, который вот не как полено, которое даже упав в костер, там, значит, оно все равно не занимается огнем, ну вот не разгорается. Оно. Так, к сожалению, бывает. Если я правильно понимаю, у большинства членов нашего поколения ситуация примерно, духовная ситуация примерно такая. То есть очень трудно человеку настолько раскрыть в себе божественное начало, чтобы испытывать действительно живые эмоции любви и страха в отношении Всевышнего, в отношении божественности. У какого-то человека просто у него даже, может быть, и так раскрываются в нем любовь и страх ко Всевышнему, но у него там вот что-то в жизни произошло, что-то там неприятное, заботы одолели, там, вот у него он загружен целиком своими проблемами и не может, даже стараясь перед молитвой как-то разгрести эти проблемы, отвлечься от них, он не может этого сделать. Бывает такое. Это не означает, что его молитва действительно совсем ничего не стоит. Конечно же, она чего-то стоит. Он пытается служить Всевышнему, и пытается сосредоточиться в молитве и что-то. Но так или иначе, вот если человек не пытается этого сделать, и он просто занимается молитвой как выполнением, такой вот, представляете молитву как обязанность трижды в день немного пожужжать, поиздавать какой-то звук, то это вот не, ну вот это не, с точки зрения аллахической, это неверно. То есть в молитве главным и основным является, и предметом заповеди, собственно, является вот это переживание, живое чувство, там, обращенность ко Всевышнему, просьба от него, там, ощущение потребности в нем, ощущение потребности просить, скажем. Дералтер Ребе Паскинд. Да, так вот, и в раскрытии, теперь возвращаемся к основной теме нашей беседы, и вот эта идея в раскрытии, она присутствует, ну, наверное, надо сказать, в наибольшем раскрытии, но здесь Ребе пишет просто в раскрытии, в заповеди счета Амера. Дералтер Ребе Паскинд, Дералтер Ребе выносит законодательное решение. Мутер лиспер бехол лошен шемейвин авол. Можно считать амир на любом языке, который человек понимает. Ну, определенные части молитвы необходимо или там лучше читать именно на святом языке. При этом, ну, в общем, это естественно предположить, потому что, скажем, ну, известные рассуждения о том, как там ангелы понимают что-нибудь, кроме святого языка, или нет, и если человек там обращается ко Всевышнему через ангелов, это неизбежно, скажем, когда он молится отдельно, когда он молится без общины, то, ну, и так далее. А счет Амира Алтареба выносит законодательное решение, пожалуйста, можно произносить на любом языке, который человек понимает. А волы мейный мейвин алошен шесипербой. Но если он не понимает язык, на котором он совершает счет Амира, а филу сипербой шоем акейдер, даже если он произнес, все точно произнес по тексту Сидура, там у него есть текст с согласовками, он сказал там айоим, йоим, такой-то веймер, да, такой-то сегодня, такой-то день Амира. На святом языке. И мейными виной лойется, если он не понял то, что он сказал, то он не выполнил свои обязанности. Да Кевин Шейни и да меня на Индии сфера клол, потому что поскольку он не понял, что он сказал, а обязанность заключается в счете, то он не выполнил эту обязанность, естественно. Да? То есть есть обязанность считать амер. То есть понять, какой сегодня день Амира. Если человек произнес фразу, правильное число Амира назвал на святом языке, но не понял сам, чего он сказал, то есть просто пробубнил там, вслед за кем-то повторил такую красивую фразу, то это не счет. Доз есть. Это он не выполнил заповедь вообще никак. Доза есть аздеринген фон митцвас асфир. И опять же, что мы скажем? Опять же, необходимо эту заповедь выполнить именно в устной форме, то есть произнести вот этот счет. Каждый день мы с вами произносим определенную фразу, там сколько дней и сколько недель, сейчас амера, сегодня амера. Необходимо сделать это, необходимо эту фразу произнести, но при этом, если человек не понял, чего он произнес, то он не выполнил заповедь, несмотря на то, что он воздух сотряс. Доз есть, что это означает? Аздеринин фун митсус асфира из нит дипиула фун сфира заемим бедибор. То есть, ну, вот та же самая идея. То есть, счет амера представляет собой не речь, именно не речь, не сам процесс речи, а фальпиа сфира муззайн бедибор, несмотря на то, что в обязательном порядке это должно происходить речью. То есть, если человек, опять же, если человек не произнес то, что он понял, что сегодня там такой-то день амира, и не произнес это, в речь это не вывел, то он, опять же, не выполнил свои обязанности. Но базовым является не то, что он скажет и принесет это речи, а то, что он понимает это, понимает, сколько дней амира сейчас. Норди едия соодом, то есть, ну, базовым является обязанность самой хефца де митцва, объектом заповеди, предметом заповеди является именно знание человека, какой же сегодня день амира, скажем, он блидер идея махшевис выкавона соодом, и вне такого знания, то есть вне мысли, вне осознания, вне понимания человеком того, какой день амира сегодня, изер нит нор нит йойца идейхов за сфира, нор эсэс бихлол не токен хевца фон сфира, он не только не выходит в заповеди, то есть не, там, не выполняет даже минимально, а нет самого предмета заповеди. Иззос эйн зои сфира кло. То есть то, что Алтер Ребе вот чуть выше, на абзац выше, он определил, как это не счет вообще. Здесь нет вообще счета. То есть, если он, вот, кстати говоря, вот как мы можем ловко определить. Если человек подумал про себя, сегодня такой-то день амира, правильное число, естественно, амира подумав, но не высказал это речью, то он лойдется и дейхебосы. Он не вышел даже минимальным образом по обязанности. То есть он не выполнил эту заповедь. А если он произнес правильную фразу, но на непонятном для него языке, не поняв, что он сказал, то тогда он не то что не вышел по обязанности, а тогда вообще не о чем говорить. Потому что здесь нет счета вообще. И вот эта идея, она иллюстрирует тот важный тезис, касающийся молитвы, который мы озвучили выше. Если человек, с точки зрения которого получается, что? Получается, что если человек молился про себя, не вслух, не произнося слова молитвы, то тогда он, если я правильно понимаю, ло йоцы и дейхи босы. То есть он не вышел по обязанности, он не выполнил обязанность молитвы, потому что технически молитва осуществлена была неправильно. Кстати, там сразу пришел в голову пример. А с тфилин, то есть он тфилин как-то неправильно намотал, не туда развернул его, там на руке, скажем, или на голове его куда-то на бикрень, там он съехал, неправильно был расположен, то он не выполнил ло йоцей дейхей восей, скажем. Но тфилин-то был на нем, тфилин-то был на самом деле, хотя бы сам тфилин-то был, правильно? В данном случае, если он... Да, так вот, если он... испытывал потребность попросить Всевышнего о том, о своих нуждах, испытывал потребность и восславить Всевышнего и ощущал любовь и страх ко Всевышнему, то тогда предмет молитвы был, но он ло йоцей дейхей, но он не выразил это вербально, не вербализовал, то тогда предмет молитвы был, но он не вышел по обязанности. А если он всю молитву прожужжал но при этом он находился с точки зрения ментальной, скажем, вот в каком-то совершенно другом месте, занимался размышлениями, думал совершенно о другом, совершенно не о молитве, не о просьбе, не о прославлении и так далее, то тогда нет просто предмета молитвы. И вот это иллюстрируется, это выражается идеей счета Амера.